вечеря.
Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы с вами ненадолго прервали чтение наставления святителя Григория Богослова к своим ученицам, к юным подвижницам. И нам помогает читать эти чудные строки наш преподаватель, патристики в том числе, на кафедре теологии, Наталья Александровна Тополова. Вот, хоть она и почтена женским естеством, и еще в годах юных, но, тем не менее, уже для учительства, даже по древним порядкам, достигшая.
Смотря по каким древним порядкам.
Ну, вот установление, например, в Древнем Израиле не менее 30-летний должен быть рубеж для того, чтобы человек стал наставником. Хотя на женщин это не распространялось.
Да, вот я тоже хотела сказать.
Теперь эмансипация. Вот, и, конечно, святитель Григорий, обращаясь к верным христианкам, начинает прежде всего с некоторого восторженного возгласа, что вы победительницы. Напомню вам уже содержание той первой части «Советы девственникам», которые мы с вами читаем. И Наталья Александровна тоже победительница отчасти общего невежества, оторванности от наследия святых отцов. И поэтому вам интересно нам разобраться дальше, что и почему пишет святитель Григорий Богослов своим духовным чадам, конечно же, обращаясь через них и к нам самим. Главные мысли первой части, напомню вам, это было наставление не возноситься, несмотря на свое высокое достоинство хранительниц чистоты, для этого сравнивать себя не с худшими, а с лучшими. Помнить о том, что рыба, находясь в своей водной среде, представляет, что и в воде растворено и солнце, и звезды, теми отблесками, которые видит вокруг себя, потому считает себя купающимися в лучах божественной славы, не имея понятия о том, что такое подлинный свет, никогда не всплывая из этого мутного, мутноватого моря. Ну, а далее в отношении уже с окружающей действительностью требует избегать, давать поводы для злословия своей доброй жизнью, но при этом тогда, когда злословие постигает его учениц, надлежит его различать. Злословие, которое является некоторым последствием оплошностей и грехов допущенных. И тогда, хоть оно само по себе не похвально, но выполняет врачебную функцию и предупреждает от дальнейших неразумных действий. А бывает злословие, причиной которого самая святость жизни, чистота, которую содержит его ученица. И тогда, как пишет святитель, «Страшись языка, который преследует беззаконников, чтобы бегать и самого порока, поражаемого языком. А языка, который у злого врага вооружен на добрых, столько же бойся, сколько вдавшийся в море утес боится ветра и сокрушающейся о него волны». Так что клевета, как оружие злых, является совершенно безвредным для того, кто как утес тверд в своем добром жительстве.
Да, ну и, наверное, для того, чтобы было понятнее, о каком конкретном тексте мы говорим сегодня, стоит напомнить, что это совет девственникам, да, такой часть стихотворного наследия Григория Богослова, который не так популярен, как его догматические сочинения, или же, может быть, даже гимнографические. И совет к девственникам – это довольно обширный и интересный текст, который он обращает, очевидно, к одной из женских общин аскетических, в которых мы находим большое количество и, даже сказать, можно разнообразие именно в IV веке, то есть тогда, когда святитель жил. И из стихотворения он пишет, будучи уже совсем в преклонном возрасте, о чем и сообщает сам в начале, говоря о том, что все эти советы ему прилично давать седине.
Ну да, с этого начинает. Но чтобы на этом моменте наши уважаемые зрители и слушатели не переключили программу, сказав, что ко мне это не относится, вот, и мы не планируем остаться в детстве навсегда, или уже давно повзрослели, Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, переключай. Мы все-таки скажем, что ни заповедей Христовых, ни советов святителя Григория в духе этих заповедей не давалось монашествующим. Все они предназначены для тех, кто способен открывать книгу, способен внимать слову проповеди. Они для всех слышащих, имеющих уши слышать и дослышат. И от того, что непосредственным адресатом того или иного послания являются Иоанн Богослов или кто-либо из великих и подвязающихся не так, как мы живем, это никак не умаляет значения, универсального значения для каждого христианина, каждого слова, написанного в этих.
Тем более в самом конце Григорий Богослов обращается к наставникам дев. Причем он перечисляет их родителей, их нянек и так далее. Говорит, что на самом деле, если какая-то из этих дев, которые, потому что это не монашество, вот что важно, очень часто путают вот девственников и дев, к которым обращаются Григорий Богослов, Василий Великий, с монахами, то есть с теми людьми, которые пришли, особенно женщинами, в какой-то монастырь и давали обеты. Девы не давали обетов, а если давали, то они носили добровольный характер и не имели такого... Ну, как бы, ну, скажем...
Необратимого.
Необратимого, да. То есть они могли сохранить, взять обет сохранения детства до брака. И он говорит, что если кто-то из дев, да... Нет, вот,
но это вряд ли нуждался в обете, это да, условие это жизни христианина.
Да, да, но я имею в виду, что здесь вот такое значение. Он говорит, что если кто-то из тех, кто сохранил девство, да, решает вступить в брак, то мы не можем его за это осуждать. И у него есть замечательные отрывки, которые на самом деле удивительно читать у Григория, потому что он сам всю жизнь сохранял именно девство после своего сна, да, в котором он полюбил мудрость и решил стать ее супругом на всю свою жизнь. Несмотря на это, там есть замечательные отрывки относительно брака, о том, что это замечательный способ тоже сохранения и вообще возделывания христианских добродетелей. Но он также говорит родителям и всем остальным, что те, кто не хочет вступать в брак, не стоит их к этому принуждать. Поэтому на самом деле этот текст, да, он не должен пониматься именно как специфический монашеский, именно аскетический или что-то в этом духе. И действительно, те наставления, которые мы здесь встречаем, носящие такой общенравственный характер...
Да, скорее, да, могут быть отнесены к наставлению молодым.
Вообще, да, молодым, ну и тем, кто молод душой.
А, да, только с подчеркиванием тогда той особого достоинства молодости, юности, как чистота, которая
да, именно девство. Ну, потому что...
способностью к восприятию уже и любомудрия. И...
Да. Ну, в IV веке просто тема девства, она активно обсуждалась. Да? Мы видим дискуссии в сочинении Иоанна Златоуста и у Григория Богослова, Василия Великого о том, что как нужно христианину жить. Именно действительно девственно или же, может быть, вступать в брак. И вот эти люди, которые боролись друг с другом, одни говорили, что нельзя сохранять девство, иначе кто будет рожать новых христиан. Да? А были те, кто, наоборот, упрекали брак и говорили, что брак – это нехорошо, хорошо именно девство, потому что оно более совершенно. То есть дискуссию мы это обнаруживаем практически во всех текстах, она, очевидно, была такой насущной, поэтому текст, он, в общем-то, тоже в ее рамках находится, но носит совершенно общечеловеческий характер.
Да, и в советах святителя есть общее... общие ориентиры для всех важные. Никогда не делай ничего постыдного, хотя оно нравится многим. Не угождай, не будь человеку угодлив. И не оставляй доброго дела, хотя бы и оно и ненавистно порочным. Опять же, взращивание этого цветка христианской жизни происходит среди окружения определенного. И это окружение может побуждать тебя к жизни скверной, но если ты знаешь, что это зло, не делай ничего постыдного, неугодного Богу, как бы не агитировал тебя на это окружающий мир в лице твоих сверстников, в лице каких-то доступных зрелищ, на которых утверждаются совсем другие ценности, которые ценностями не являются. И, напротив, не оставляй доброго даже тогда, когда видишь кругом к этому ненависть. Очень современное пожелание, поскольку это времена приблизились, в которые уже наступили, в которые тот, кто каким-то образом еще пытается сохранять, особенно уж на Диком Западе, сохранять традиционные ценности, пожалуй, да, во все времена и на всех континентах. Тот, кто стремится сохранять что-либо из принадлежащего к почитанию святыни в своей жизни, вызывает всеобщую ненависть, ненавистно порочным. Старайся поступать так, чтобы заслужить славу. Вот какой ориентир. Только что это за слава? Если она удаляется от тебя, не огорчайся ложной молвою, но благоразумно иди своим путем. Неплохо иметь добрые признания от всех людей. И говорит апостол, если возможно, с вашей стороны, со всеми имейте мир и должны иметь добрые свидетельства от внешних. А внешними именуются даже не братья и сестры, а те, кто находится и за гранью церкви. Но, тем не менее, и огорчаться ложной молвой вовсе не должен, но продолжать идти своим путем. Это уже требует мужества, это уже есть признак исповедничества, который неизбежен для того, кто хочет посреди мира во зле лежащего, а тем не менее сохранить тот путь, который избран, добрый путь. Пусть другие лают понапрасну. Они не сделают никакого вреда божественной любви, и зависть выплачет себе глаза. Очень поэтический и впечатляющий образ. Лай напрасный, не причиняющий вреда, и злоба, которая аж до слез.
Вот. Зависть до слез.
Зависть до слез, она закончится только тем, что кончатся жизненные силы того, кто это подобным образом пытается повредить вашему пути. Важно страхом спасаться. И дальше уже следующий вот этот абзац, это четверостишие, этот параграф, как мы раньше в учебниках мыслили параграфами, он уже помогает, воодушевляет страхом Божьим двигаться бесстрашно посреди земных искушений. Для этого напоминает святитель Григорий о Содоме. Вот это часто являющийся в творениях святых отцов образ побега Лота из Содома, поскольку это в любом случае действие не столько географическое, сколько нравственное. Но тем не менее с этим передвижением тех, кто уже начал христианский путь, связана угроза превращения в соляной столб, как это произошло с женой Лота, о чем и напоминает для бодрости движение по доброму пути Григорий своим ученицам. «Убежав из Содома, спасшись от пепла сей жизни и от страшных угроз Божьего огня, не озирайся на Содом, иначе отвердеешь вдруг в камень и останешься памятником греха и ужасной смерти. Ноги твои не на содомской уже земле, немедли же и на соседственных равнинах, близких к огню, но как можно скорее спасайся в гору, чтобы не настиг тебя огненный дождь». Очень напоминает притчу Господню о званных на браке, на брачную вечерю, куда не пришли званные, и повелел Господь собрать со всех дорог, перекрестков и тропинок те, кто попадется, и среди них уже призванных на вечерю, уже избавленных от бесприютности странствия, однако усмотренный в небрачных ризах, извержен вон. И этот образ, конечно же, силен навести страх и на тех, кто себя мнит в некоторой безопасности. Хотя, конечно, страх, который носит в себе подвижник, касается могущества плоти. Это же, кажется, один из главных страхов юности. Более всего...
Страхов ли?
Просто осмысляемых слабостей.
Реалии плоти.
Которые занимают всю, как сказать... всю область забот, воображения, интересов. И тогда о плоть, о страшный и непобедимый враг мой, я никак не смогу тебе противиться. Разумеется, при выборе жизненного пути, особенно тот, кто чувствует или размышляет на предмет монашеского призвания, мысль о том, смогу ли я быть вовсе глухим к требованиям плоти, которую человек уже осознает, устремленный к иной плоти, устремленный к сладостям земным. И вопрос этого страха знаком Григорию, поэтому он как бы скрывает уже душевную клеть своих учеников и учениц и врачует те, если не сказать раны, то во всяком случае те детские болезни, которые сопровождают каждую юность. «Не робей слишком плоти». Ну, своеобразный перевод. Ну, явно, что не бойся ее слишком. Да. Хотя бояться ее надо. Видимо, так. Он не говорит вовсе «не бойся плоти», а говорит «не робей слишком плоти». Как будто она по природе своей неукротима. Вот ведь что чувствует молодой человек, особенно если юность и самые молодые годы не были уж слишком бережно сохранены от соблазнов, а сейчас для современной молодежи это почти невозможно в связи с многообразием впечатлений, приносимых уже не какими-то просто книжками или журналами, но целой мировой паутиной, окунуться
индустрии
в которой...
Целой
индустрии, да, которая расставила свои сети на максимально доступном, кратчайшем расстоянии манипуляции собственным портативным техническим средством, электронным средством. И вот, вот эта непобедимость плоти вырастает в какую-то действительно ужасную зависимость, как кажущуюся непреодолимой. Но послушаем седину мудрости, говорит не без опыта, а из величайшего и благодатного опыта. «Не от Бога тот страх, который делает человека связанным. Не предавайся слишком и плотской неге, чтобы пресыщение сверхчаяния твоего не низринуло тебя с стремнины». Стремнина еще более-менее что-то. В данном случае, мне кажется, устойчивое. Не в стремнину, как водоворот какой-то, а с некоторого относительно устойчивого положения. «Итак, не бойся плоти, но и не угождай ей. Она не непобедима. Бог силен укрепить тебя против ее соблазнов, но и, уповая на божественную помощь, не расслабляйся, не давая ей власти над собой, ибо плотская нега, пресыщение может, вопреки твоему ожиданию какой-то помощи Божией, и оказаться для тебя фатальными. Ты будешь низвергнут». Ну, эта тема вам-то особенно по роду деятельности научный, Александр, знакомый, насколько святые отцы, насколько здесь святитель Григорий Богослов действует и говорит в контексте святоотеческих воззрений того времени на соотношение телесного естества и призыв духа.
Здесь скорее, мне кажется, у него именно такой все-таки поучение, это именно жанр такого более нравственного поучения. Поэтому, конечно, под плотью его подразумевается не столько конкретно кровь, там, мясо, да, и кости, сколько именно определенное заложенное в них самих совокупность таких жизненных устремлений каких-то. Вот.
Ну, не жизненных, сколько более сластолюбью.
Нет, ну и жизненных тоже. То, что касается еды, то, что касается сна, то, что касается, в конце концов, даже и продолжения рода. Все это именно жизненные устремления человеческой плоти. Если они находятся в своих границах, да, то не нуждаются... как бы, то не становятся врагами для христианина. Вот. Другое дело, что действительно... мы встречаемся именно с этой традицией, что вот в IV веке, когда формируется окончательно аскетическая традиция, да, в ее монашеские формы даже превращаясь, да, как бы окончательно уже превращаясь даже, формулируясь в какие-то институты, дискуссия вокруг того, что такое тело и как оно, как его должно правильно содержать, она, конечно, очень актуальна. И здесь его позиция о том, что не стоит робить его, она не исключительно христианская, а она в придачу еще и общая, скажем так, римская. Потому что настоящий римлянин, а Григорий Богослов, он ромей, и все мы их называем условно греки, но они не совсем греки, они все жители Римской империи, ромеи. И в образе ромея, вот в его как бы, ну, такое понятие есть, как сказать, благородство вот этого, доблести ромея, обязательно входило в то понятие о том, что он владыка своего тела, он владыка этих жизненных устремлений и использует их в своих интересах. Поэтому есть образ такого царя, да, и Нерона, его точно так же осуждают за его невоздержанность и языческие авторы, как и христианские. Он для всех плох. Вот, в то время как Марк Аврелий, да, который был философом, он вел совершенно сдержанный образ жизни, был сдержан во всем. И там, да, кажется, это его фраза о том, что супружеская постель есть школа благочестия. Вот, то есть он совершенно был сдержан во всем, и это тоже образ такой римской доблести. Вот он, как бы доблестный человек. И поэтому здесь Григорий не столько пытается разрушить какой-то существующий идеал уже, да, да, а именно взять и как бы напомнить, что даже вообще-то для язычников считалось, ну, как бы вообще прилично быть победителями собственного вот, тела именно вот в этом негативном значении. Вот, тем более это достойно для христианина, тем более, что есть у него и практика поста, которая тогда уже формируется, да, но она и была и у атлетов. Да, и атлеты тоже, все, кто стремились к высоким достижениям, тренировали свое тело, они постились, одни...
Но только ради тленных венцов, а тот, да, призывает нетленных.
Конечно, да. То есть, но на самом деле все равно вот этот идеал такого доблестного человека, он сохраняется. И здесь только не столько приобретает христианство, как раз как неправильно, он перерождается в христианство. То есть вот христианство перерождает и наполняет новым содержанием. И здесь вот Григорий даже по тексту очень много аллюзий на греческую литературу, на священное писание. И опять же, поэтому, конечно, его текст, он настолько органично вписан в римскую действительность, что его нельзя воспринимать как нечто отдельное. Что вот у нас есть православная христианская литература в IV веке, да, такая сама по себе, на своем языке, со своим исключительно библейским подтекстом, да, а есть вот жизнь, да, как римляне жили, как они учили в детстве Гомера, да, и так далее. А у него совершенно замечательно есть вот это какое-то богатство всего, содержание вот этого всего, то есть он пользуется свободно, легко совершенно всем, все это аккумулируя, вот, так сказать, в приношении этой деве, тем более очевидно, что дева, которая написана, это сочинение, она девушка, очевидно, как сказать, образованная. Потому что она в состоянии все это увидеть, поэтому он и показывает ей это. Вот. И, кроме того, в состоянии даже прочитать это и комментировать.
Да, очевидно, что он как мудрый наставник дает столько, сколько может быть принято, сколько может быть усвоено, и дифирамбы законные не только писателю, но и адресату.
Конечно, и это тоже подает нам образ женщины того времени, что христианки в то время, это нельзя их представлять как матрон каких-то, да, а те женщины, которые были ответственные христианки, скажем так, они, как мы видим, упражнялись и в писании, и в грамоте, в такой, и были неплохо очень даже образованы.
«Иди охотно по негладкой стезе». Такой следующий стих. «Иди охотно по негладкой стезе». Удобно и легко идти по дороге, как это в своем фильме «Скромное обаяние буржуазии» отразил Льюис Бунюэль, где жизнь светских и в чем-то блистательных современников представлена широкой дорогой посреди чистых полей. Дорога хорошо утрамбована, они идут в нарядных костюмах, в элегантных костюмах. Ветер теплый, слегка развеивает их хорошо причесанные, уложенные волосы. И жизнь представляется вот таким спокойным шествием по ровной дороге. И они идут по ней как бы с удовольствием. Но только по ночам им снятся кошмары. И какие-то, то они забыли, их выталкивают на сцену, они забыли текст, то они едят сырое мясо, то ли еще что-нибудь такое ужасное, что как бы вскрывает их внутреннюю гнилость в этом скромном обаянии буржуазии.
Незрелость.
А, да, а в пути подвижника, в пути верной дочери своей, усматривает святитель Григорий необходимость идти охотно по негладкой стезе. Если восходишь вверх, смотри, не скользок ли путь, чтобы, не падая, достигнуть тебе цели и пройти сквозь узкие врата. Там свет и слава, и успокоение от всех бедствий. Успокоение от бедствий не на пути. Путь есть путь бедствий. И он скользок, он опасен. Если ты...
И врата узкие.
И врата узкие. Поэтому не подумай, что именно здесь ты должен сесть и подвести свои итоги успешного движения. Не таков путь вверх. Путь вверх неровен, путь вверх скользок, узок, и другим не бывает. А вот уже там, где преодоление узких врат, там свет и слава, и успокоение от всех бедствий.
Мне нравится, что он опять говорит о том, что необходимо усердие, необходимо усилие. То есть, да, что вот когда же ты действительно карабкаешься куда-то, ты уже не можешь быть расслабленным, да?
Ну, как говорит
ты
его.
Ты именно вот может быть, не там уж не совсем на пределе своих возможностей, но в целом ты напряжен. То есть меня всегда удивляет эта подача святоотеческой литературы IV века. Мы увидели у Василия, мы видим у Григория, у Златоуста, да, о том, что необходимо усердие, необходимо усилие. И очень часто вот я встречала такое какое-то мысль, что это из-за того, что IV век, это век какого вдохновения, когда христианство начинает как бы вот прям расцветать, цвести. Но мне кажется, что это как раз ощущение христианской свободы и поиска такого христианского идеала очень интенсивного, который тоже сейчас, наверное, многим из нас, вот, кто в приходской своей жизни, в своей христианской жизни, чувствует себя в какой-то паузе, да? Для нас, конечно, это удивительное вдохновение. Вот,
с надеждой на грядущее воздаяние. Ну, да. Вот нам бы так и быть воодушевленным.
Да, быть воодушевленным.
Кто-то
да.
ждет отпуска, кто-то ждет
зарплату.
Какие-то изменения материального благополучия, положений, говорит, вот тогда-то заживем. Вот, а предлагает святитель видеть истинную цель, когда по-настоящему заживем, когда
закончится время испытаний. Да, и вот это внутреннее усердие по постоянному самосовершенствованию, постоянному преодолению себя именно вот в таком, в несовершенном стиле. Удивительно.
Благодарим, Наталья Александровна, благодарим вас, дорогие слушатели. Поможет нам Господь в сердце своем собирать эти глаголы жизни. Будьте здравы, храни вас Господь.
До свидания.
Душевная вечеря.